Прошлую субботу мы с вами подводили итоги изучения послания к римлянам. Да? В течение 3 месяцев в субботней школе мы размышляли и изучали послание к римлянам. И вот прошлую субботу была последнее занятие в субботней школе, и мы некоторые итоги подводили. Но там, когда мы подводили эти итоги, у нас была одна очень интересная тема, которую мы, конечно, не могли пройти мимо, и поэтому мы на ней сосредоточили основное внимание. Это 14 глава, да, послания к римлянам. Вот. Но сегодня я бы хотел вернуться к подведению итогов, но в несколько другом ключе, и рассмотреть несколько другую тему, которая, пожалуй, все-таки чаще, по крайней мере, чаще упоминается и чаще обсуждается в этом послании. Какая это тема? Какая тема красной нитью проходит через все послание апостола Павла к римлянам? Спасение по вере, да. Можно вообще говоря, по-разному формулировать эту тему, название этой темы. Но я бы сегодня хотел такую формулировку ей дать. Это соотношение закона и Евангелия, закона и благодати, закона и веры. Что закон может, а что не может сделать? Каково предназначение закона? Нужен ли он христианам? В последнее время этот вопрос возникает довольно часто. Ответы на эти и многие другие вопросы мы находим в этом послании. Но сегодня, касаясь этих вопросов, мы попробуем посмотреть на эту тему с несколько необычной стороны. И я хотел бы так сформулировать вопрос, такой основной, который мы будем сегодня разбирать, над которым будем размышлять. Как апостол Павел рисует нам закон в послании к римлянам? Вы знаете, можно ведь картину по-разному нарисовать, да? Можно ее нарисовать яркими красками, и тогда она сразу будет вызывать какие-то радостные ассоциации, впечатления, да? Можно нарисовать ее темными красками, и тогда она будет вызывать тревогу, некоторое замешательство, будет склонять нас к размышлению, к раздумиям. Вот какими красками апостол Павел рисует нам закон в послании к римлянам? Ну, к примеру, сегодня мы уже, когда открывали наше служение, читали 18-й псалом, мы можем сказать, как рисует, какими красками рисует Давид закон Божий, да? Заповедь Господа, он говорит, светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истинно все праведны, они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Да, вы видите, какие краски он использует? Светла, просвещает очи, чиста, праведна, вожделение золота и слаще меда. Да? Здесь какая картина нарисована нам, да? Как псалмопевец рисует нам закон? Да. А как апостол Павел рисует нам закон в послании к римлянам? Я не зря этот вопрос задаю. Мы все в течение 3 месяцев читали это послание, размышляли над ним, поэтому эту тему можно разобрать в течение одной проповеди в некотором смысле, пропуская многое, конечно, но это многое уже есть у нас в голове, есть у нас в сердце после того, как мы изучили это послание. Так вот, как Павел рисует нам закон? Какими красками? Я вот не зря привел пример Давида для того, чтобы показать, как можно его нарисовать. А Павел? Ну что ж, давайте мы откроем послание к римлянам вновь по старой памяти, хотя мы уже другую тему изучаем в субботней школе, но сегодня мы еще раз все-таки обратимся к нему, к посланию к римлянам. Итак, картина первая. Мы увидим, что на самом деле закон нарисован не... Тут как бы две картины, не одна. Он изображен в этом послании не в виде одной картины, а в виде двух, как минимум. Вот. Но вот мы обратим внимание на первую из них. Итак, послание к римлянам, 3 глава, 19-20 текст. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. 4 глава, 15 стих. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Послание к римлянам, 5 глава, давайте мы откроем 13 и 20 стих. Он говорит, апостол Павел пишет, что ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. 7 глава мы хорошо помним, да, здесь интересно тоже. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. 7 стих. Что же скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Мы можем продолжать здесь и далее, но уже этого достаточно, чтобы сказать, какими красками нарисован закон вот на этом полотне. Похоже это на светлое что-то, на чистое, на просвещающее. Вот если сравнивать с Давидом. Не очень, да, похоже? Серое, я бы сказал, серое ближе к черному, да? Можно назвать это полотно так. Закон, производящий что? Гнев и смерть, да. Вот такое вот интересное полотно. Получается не очень вдохновляющее, да? В чем это выражается? В чем выражается этот гнев? Закон, производящий гнев. Мы видим, что, во-первых, закон определяет грех. Да, апостол Павел пишет, что я не иначе узнал грех, как посредством закона. А апостол Иоанн в своем послании первом пишет, что делающий грех делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. То есть, как бы, определение греха он здесь дает. Грех есть беззаконие, то есть нарушение закона. Закон определяет грех. Именно закон говорит нам, что является грехом, а что нет. Второе, что мы здесь видим, это то, что закон показывает мне, что я грешник. Мы только что читали в 3 главе послания к римлянам. Мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и что? И весь мир становится виновен пред Богом. И 5 глава, я опять повторю, что закон, повторю этот стих, закон пришел после, таким образом умножилось преступление. Я жил некогда без закона, пишет апостол Павел в другом стихе, но когда пришла заповедь, то грех ожил. То есть, что значит умножилось преступление с приходом закона или ожил грех? Мы уже говорили с вами об этом. Это не означает, что греха стало больше. Это означает, что то, что мы не воспринимали до этого как грех, да, закон определил как грех. То, что мы не подозревали даже, что это грехом является, но закон Божий сказал нам о том, что это грех. То есть закон пока, он определяет грех, и он показывает, что я грешник. Определяет грех, показывает, что я грешник. Что следующее он делает? Осуждает грех. И какой приговор он произносит в осуждение? Возмездие за грех – смерть. И поскольку я грешник, и возмездие за грех – смерть, то этот, по этому закону мы приговорены все к смерти. Апостол Павел пишет здесь же, в 7 главе, «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти». То есть закон приговаривает нас к смерти. И еще одна роль, которую он выполняет, это закон показывает, что сам я как бы не старался исправить это положение. Да, когда я осознаю себя под смертным приговором, наверное, я пытаюсь что-то сделать, да, чтобы этот приговор от себя отвести. И чем заканчиваются эти мои усилия? Об этом мы можем в 7 главе послания к римлянам прочитать и читали, да? «Ибо не понимаю, что делаю, пишет апостол Павел, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Ибо я знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно, того не нахожу. Хочу делать доброе, но не делаю. Не хочу делать злое, но делаю. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? То есть мало того, что закон определяет нас как грешников и приговаривает к смерти, мы еще, пытаясь исправить положение, обнаруживаем, что исправить-то ничего не можем. Ничего не получается. Даже при всем нашем желании мы оказываемся бессильными с этим справиться. Итак, я повторю вопрос, какими красками закон нарисован на этой картине? Я думаю, что серыми уже никто не скажет. А какими? Черными. Черными. По большей части мрачные и черные. Получается, что каждый человек обречен на смерть, причем вечную. И выхода здесь, кажется, нет. Так может быть, правы те, кто говорят, что нам надо поскорее избавляться от такого закона, который ничего хорошего нам не несет. А действительно, зачем надо загонять нас в такое обреченное состояние? Что фактически закон делает? Какой в этом смысл? В чем состоит цель закона конечная? В том, чтобы довести нас до отчаяния и депрессии? Или в чем-то другом? А в чем?
Показать нам, что, к чему приводят черные краски.
Ну, показал. Привели.
Ну вот, вы должны...
Привел, а дальше что?
Стремиться к светлому, красивому.
Послание к римлянам, оно отвечает и на этот вопрос. В 10 главе, в 4 стихе находится ответ. Потому что конец закона – Христос. К праведности всякого верующего. Потому что конечная цель закона – Христос. Здесь уже, я слышал, процитирован было место из послания к Галатам, где апостол Павел пишет, что закон был для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам оправдаться верой. Конечная цель закона – Христос. Он является нашим, и закон является нашим детоводителем к Нему. Закон – это как, мы уже говорили об этом на уроках субботней школы, это как диагноз болезни. Да? Диагноз, который диагностирует нашу болезнь, в нем что-нибудь веселое есть? Предположим, вы обнаруживаете, вам врачи говорят о том, что у вас очень тяжелое заболевание. Если мы спросим, какими красками это нарисовано, наверное, веселых и светлых красок вы туда вряд ли будете добавлять, да, к такому диагнозу. Вот закон, он является таким диагнозом. Он диагностирует в нас очень тяжелое, смертельно опасное заболевание. Спрашивается, может, нам не нужен диагноз тогда? Если он такой плохой, может, выкинуть его, не обращать на него внимания? К чему это приведет? К верной смерти. Если мы на это проигнорируем, выкинем и не будем обращать внимания, потому что он такой плохой и говорит нам такие нехорошие вещи. Но для чего нужен диагноз? Для того, чтобы мы в депрессию впали, прочитав его? Нет. Он нужен для того, в нашем случае, ну, во-первых, он, конечно, нужен врачу, чтобы знать, как лечить, да? Вот. Но если говорить по отношению к нам, то он нужен нам для того, чтобы мы осознали, что мы смертельно больны. И что мы не можем себя вылечить сами. Да, сейчас очень модно заниматься самолечением. Но я думаю, вряд ли, когда болезнь очень тяжелая, мы этим будем заниматься. Скорее всего, мы побежим. Как мы этого не любим, как нам это не нравится, но мы побежим к врачу, потому что ситуация слишком серьезная. Да? Вот для этого и нужен закон, чтобы мы перестали заниматься самолечением, но пошли к врачу. Сам закон врачом не является, он является диагнозом. Мы, если мы хотим получить спасение, да, если мы хотим вылечиться, используя только закон, то это будет подобно как пациент, который лечится, используя только диагноз. Что из этого выйдет? Ничего. Да? Для того, не для этого он нужен для того, чтобы привести нас к врачу. Так что очень, было бы очень неразумно и является очень неразумным искать спасение через закон. Просто потому, что его предназначение прямо противоположно. Он предназначен не для того, чтобы нас спасать, а для того, чтобы показать наше истинное состояние. Но он, закон делает это для того, чтобы мы отказались от самолечения и взыскали истинного врача, который может исцелить нас, Иисуса Христа. И все-таки, пока наша картина, несмотря даже на эту положительную ноту, да, пока наша картина, изображающая закон, имеет весьма темную окраску. Да, фактически закон заставляет нас расписаться в собственном бессилии в борьбе с грехом. Если бы на этом все и заканчивалось, то тогда действительно эта картина была бы весьма темной. Но заканчивается ли на этом смысл закона? Вы знаете, переломный момент, и он как раз находится, в некотором смысле можно его назвать переломным моментом, и он как раз находится в центре послания, этот момент, записан в 8 главе послания к римлянам в 3 и в 4 стихе. Удивительные слова, смысл которых, к сожалению, мы часто не понимаем, истинный их смысл. Апостол Павел пишет здесь, что как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Мы уже говорили с вами на уроках субботней школы, что такое оправдание закона. Кого закон оправдывает? Апостол Павел пишет, но исполняющий закон жив будет им. Закон не подразумевает понятие милости, понятие прощения. У закона очень простой, так сказать, подход. У любого, в принципе, закона. Он формальный. И у закона Божьего тоже. Если ты его исполняешь, то тогда ты жив будешь им. Но если ты его не исполняешь, тогда, извините, никакого оправдания закона ты не получишь, ты не можешь на это надеяться. Так вот, апостол Павел фактически что пишет тогда здесь? Он пишет, что закон, во-первых, был ослаблен плотью. То есть человек, пытаясь излечиться через исполнение закона, у него ничего не получалось, не получается и не получится. Почему? Потому что заповедь свята и праведна и добра. Потому что закон духовен, а я плотен, продан греху. И как я не буду пытаться что-то там исполнить, у меня из этого не выйдет ничего. Потому что все мое существо, оно противится этому. Потому что вся моя природа, она противоположна этому. И все наши усилия, они обречены на провал в этом отношении. Так вот, Бог, видя это, что Он делает? Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех. И осудил грех во плоти. Для чего? Чтобы оправдание закона исполнилось в нас. Другими словами, чтобы мы стали действительно исполнителями закона. Христос пришел на эту землю, жил и умер на кресте, вознесся на небеса и несет первосвященническое служение для того, чтобы народ его на земле стал действительно исполнителями закона, чтобы оправдание закона исполнилось в нас. Но живущих уже как? Не по плоти, но по духу. Во Христе мы становимся исполнителями закона. Не отмена закона на кресте, как говорят сейчас многие христиане, но утверждение закона в его новом качестве, проповедует нам Евангелие. Апостол Павел в послании к римлянам пишет, что итак, мы уничтожаем закон верой. Никак, ни в коем случае. А что мы делаем? Но закон утверждаем, потому что только через веру мы и можем его исполнить. Только во Христе мы и можем стать исполнителями закона. Итак, вот мы переходим от первой вот этой вот картины, мрачной и черной, но про которую мы сказали, что в этой мрачности и черноте есть очень большой смысл. Да? Диагноз он смертельной болезни, он всегда мрачный и черный, но он сделан не для того, чтобы мы впали в депрессию и покончили жизнь самоубийством. Диагноз дается нам для того, чтобы мы подумали о лечении, да? Чтобы мы обратились к врачу. Вот эта мрачная черная картина, которой нарисован закон, первый, она должна нас отрезвить и напомнить нам или сказать нам о том, что мы не можем вылечиться сами, нам нужен врач на стороне. Тот, кто единственный, кто сможет вылечить эту болезнь. И вот здесь, в 8 главе послания к римлянам, мы видим, кто этим врачом является, да? Закон ослаблен плотью, и мы бессильны его исполнить. И поэтому мы смертельно больны и не можем вылечиться. Поэтому Бог посылает врача. Кого? Сына своего. В подобии плоти греховной, в жертву за грех. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас. Господь посылает Иисуса Христа для того, чтобы через Него мы могли излечиться от этой болезни. И вот мы видим вторую картину. И вы мне скажите, какими красками нарисована она теперь. Послание к римлянам, 13 глава с 8 по 10 стих. Апостол Павел пишет здесь: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона». Какие краски? Вы знаете, чистота, свет, мед. Что там еще Давид использовал? Какие? За золото, да. Все это очень яркие краски, но на самом деле вся яркость этих красок, она меркнет по сравнению с одной другой краской. По сравнению с ее светом меркнет вообще все. Потому что она есть основа Вселенной. Это любовь. И апостол Павел пишет здесь, что любовь есть исполнение закона. На самом деле апостол Иоанн ведь пишет, что и Бог есть любовь, да? И мы получаем очень интересную цепочку, которая на самом деле имеет глубокий смысл. Бог, который есть любовь, дарует любовь в сердца наши Духом Святым, данным нам, да? Апостол Павел в 5 главе пишет, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. И благодаря этой любви мы становимся исполнителями закона. Потому что любовь есть исполнение закона. Именно в Боге, который изливает в наши сердца любовь, мы становимся по-настоящему исполнителями закона. Мы становимся способными действительно исполнять закон так, как должно его исполнять. В Евангелии от Матфея, в 22 главе, Христос, помните, когда его спрашивают о том, какие заповеди наиболее важные, да? Он фактически говорит, что есть две наиболее важные заповеди. И на этих двух заповедях утверждаются весь закон и пророки, да? Он говорит о том, что мы должны любить Бога, и мы должны любить ближнего. Опять все сводится к одному слову. Все исполнение закона сводится к одному слову. Любовь. Проблема в том, что где нам взять эту любовь? Где мы можем ее добыть? Ведь это исполнение закона, оно на самом деле требует полного преобразования нашего сердца, ума, нашего естества. Мы можем вспомнить те слова апостола Павла, которые мы уже читали, что закон духовен, да, но я-то плотен и продан греху. Чтобы исполнять закон, я тоже должен стать духовным, но как я могу это сделать? Откуда мне это взять? Откуда? Вы знаете, ведь это именно то, что Бог и хочет сделать с нами. Давайте мы с вами откроем Ветхий Завет. Вот мы с вами сегодня говорили о послании к римлянам. Откроем теперь Ветхий Завет. Книга пророка Иеремии, 31 глава, из 31 стиха мы можем прочитать. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Об этом же пишет и пророк Иезекииль, когда говорит, что окроплю вас чистой водою, и вы очистите от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Сердце, вот куда метит Господь. Вот куда он целится. Это сердце, преобразованное Божьей любовью, становится способным поистине исполнять Божий закон. Но что это такое исполнение поистине? Есть на самом деле некоторые места в послании к римлянам, которые вызывают определенную трудность у тех, кто толкует их, пытается их понять. Например, 4 стих 7 главы, да, где апостол Павел пишет: «Так и вы, братья мои, умерли для закона, телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». А в 6 главе, в 6 стихе он продолжает эту же мысль и говорит: «Но ныне умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Что это такое, освобождение от закона или смерть для закона в таком случае? Как это понять? Вы знаете, есть интересный стих в Священном Писании, который тоже для ревнителей закона бывает порой труден для понимания. Первое послание к Тимофею, первая глава. Но вот нам он сейчас очень поможет понять, о чем говорит апостол Павел. Первое послание Тимофею, первая глава, с 8 по 10 стих. «А мы знаем, — пишет апостол Павел, — что закон добр, если кто законно употребляет его». То есть, если кто применяет его по назначению, да? «Зная, что закон положен не для праведника, вот так, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению». Другими словами, апостол Павел утверждает, что закон положен не для праведника, а для грешника. Как это понять? Что, для праведника закон отменен или нет? Да. Вы, наверное, знаете этот пример, и в свое время мы неоднократно его приводили, но он очень хорош в этом смысле, я позволю себе повториться с этим примером. Да? Когда табличка «Не курите». Помните? Ну, кто-то помнит, кому-то я скажу, кто-то, может быть, не помнит или не знает. Табличка «Не курить» по отношению к курильщику и к некурящему. Скажите, закон этот, это в некотором смысле правило, да, но назовем ее законом. Что в этом месте курить запрещено. Этот закон, как сказать, он избирательно действует. Он не для всех? Для всех. Если курильщик придет на это место и увидит эту табличку, то он наверняка обратит на нее внимание. Я не знаю, как он среагирует, может быть, он потушит быстренько сигарету и пойдет в другое место, может быть, он демонстративно там встанет, будет курить, но так или иначе, он эту табличку заметит. Здесь курильщики есть? Не надо руки поднимать, я имею в виду. Я просто хочу сказать, что, наверное, большинство здесь не курящие. Так вот у меня вопрос, как вы к такой табличке относитесь? Спокойно. Обычно не обращаем на нее внимания. Почему? Потому что она к нам не относится. Вот об этом и говорит апостол Павел здесь. Закон положен не для праведника, но для... Дальше идет там целый перечень. Да. Понимаете? Освобождаюсь ли я от закона во Христе? Нет, не освобождаюсь. Но его осуждение больше не относится ко мне. По крайней мере, до тех пор, пока я не пойду против него, да, не начну его нарушать. Но от чего же тогда я освобождаюсь? спрашивается. Апостол Павел пишет, освободившись же от него, да? От чего я освобождаюсь? И к чему я прихожу? А он пишет здесь на самом деле. Он пишет, от чего он освобождается и от чего мы освобождаемся. И ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу как? В обновлении духа, а не по ветхой букве. На самом деле освобождение происходит в следующем направлении. Мы освобождаемся от буквы, чтобы служить по духу. Это освобождение от буквы к духу. Можно еще один пример, если уж мы про курение заговорили, если говорить об исполнении закона. Еще один пример привести. Сравните двух человек, не курящего и курильщика, который стремится освободиться от своей привычки, но который еще господствует над ним, да? Сколько усилий для того, чтобы не курить, прикладывает курильщик, и сколько усилий прикладывает не курящий. Понимаете? Вот в этом и состоит разница между одним и между другим. Если Христос освобождает нас от кого? От закона? От греха. То мы становимся некурящими. И для нас становится естественным исполнять закон. Если же мы еще не освобождены им, то тогда мы будем прикладывать массу усилий для того, чтобы его исполнить. Так вот, Бог хочет и ведет нас к тому, чтобы мы были не курильщиками, прикладывающими массу усилий для освобождения от курения, а к тому, чтобы мы были некурящими. Но вообще, возможно такое? Возможно ли это вообще? Чтобы нам стать некурящими в отношении ко греху? Чтобы нам исполнять закон поистине? Разве такое возможно? Разве это может произойти с нами? Это какое-то такое, наверное, что-то недостижимое, да? Ведь это может произойти только через полное преобразование всего нашего естества, как мы уже сказали. Апостол, пророк Иеремия пишет, что тоже стих, который я очень часто привожу, и который, может быть, лучше всего рисует это положение. Может ли эфиоплянин, да, изменить кожу свою и барс пятна свои? Нет, не может, потому что это его природа. Он не может изменить свою шкуру, да, и афроамериканец не может стать белым человеком усилием воли. Это его природа. А фактически здесь требуется то же самое, изменить свою природу, изменить свою натуру. Когда мы об этом задумываемся, мы понимаем, что действительно все наши попытки соблюсти закон своими силами, как бы, с помощью своей воли и так далее, они обречены на провал. Христос говорит, разве можем мы с помощью воли своей, да, сделать хоть один волос на нашей голове белым или черным? Или удлинить нашу руку или нашу ногу на сантиметр? Нет, невозможно. Но у нас есть чудесное обетование, которое дано нам самим Христом. Он говорит, что невозможно человеком, возможно Богу. Человеком в другом Евангелии он говорит, это невозможно. Богу же все возможно. Итак, какая картина закона получается у нас в конце? Что теперь мы можем ответить на вопрос о том, как послание к римлянам рисует нам закон? Мрачно или радостно? Радостно? Или, ну, вначале-то мрачно, мы же говорили, да? Мы видим, как в послании к римлянам вот эти краски на этой картине, они меняются. Если вначале, как вот эта картина развивается, будем так говорить, или меняется от черного к белому, от буквы к духу. Что такое буква? Мы вне Христа, пытающие исполнить закон своими силами. Тогда мы видим черную картину. Тогда закон рисует перед нами вот все те ужасы, о которых мы с вами говорили. Мы уже сказали не для того, чтобы ввести нас в депрессию, но для того, чтобы привести нас к духу. И дух, в духе какую картину рисует нам послание к римлянам? Мы во Христе, преобразованные им и исполняющие закон по любви. Здесь одна краска преобладает, любовь. Самая яркая краска из всех, какие только могут быть на этой земле. А какая из этих двух картин изображает закон в вашем сердце? Как вы стараетесь исполнять его? По букве или по духу? Пусть это будет картина любви, украшенная ярчайшими красками Божьей любви и Божьей благодати. Аминь.